всех с великим праздником Рождества, то есть дня рождения одного из величайших людей за всю историю человечества, блаженного пророка, предтечи, крестителя Господня Иоанна, которого Бог избрал в предтечи своего первого пришествия. И здесь мы познакомились опять, освежили, да, в памяти, как это все происходило, согласно евангельскому повествованию. Тут довольно подробно описано вот все, что связано с зачатием и с рождением блаженного предтечи Иоанна. И здесь мы видим, что вот это чудесное обрамление, его появление в этот мир, да, оно у людей вызвало большой интерес, ну, во всей Иудее, да, это прошло по всей Иудее, и все ожидали, что же будет с этого младенца. То есть людям нужно, как бы вот их ожидания, их мечты, их как бы желания, вот ожидания, связанные с Мессией, да, и они вот такое как бы чудесное явление связывали с ожиданием Мессии, прежде всего, да, вот. И, ну, уверенности нету, но раз вот такое чудесное обрамление, то почему бы вот этот младенец и не был бы Мессией? Да? То есть, и вот это ожидание было в надежде. А вдруг вот, наконец-то, и придет этот Мессия, который был обетован, и который вот решит наши все проблемы, там, как уж они их понимали, там, каждый по-своему. Да? Но все уповали на Мессию, даже самаряне. Как мы помним в беседе Господа Самарян, когда, то есть она вот придет, Мессия, все расставит по своим местам. Вот. Но оказалось, что вот такое чудесное обрамление, оно относится не к Мессии, то есть что предтечей не был Мессией, да, а он был только предтечей Мессии. А вот сам Мессия, то есть сам Спаситель, наш Господь Иисус Христос, как был зачат и рожден совершенно в непредсказуемой какой-то вот ситуации, которую никто не мог предположить даже. То есть настолько это было из ряда вон выходящее, то есть что здесь не было такого какого-то. Да? То есть какая-то девочка, ее обручил Иосиф, там, и вдруг она зачала, то есть когда больше было подозрений. И согласно преданию церкви, там даже обвинения были в адрес Иосифа и Марии, и обвинения были серьезные, потому что могли камнями побить, согласно закону Моисея. И поэтому произошло исследование там, да, известное, да, то есть такое исследование, когда руки смазывали медом, там, каким-то маслом, вот такой составом, вот липким составом. Сделан из натуральных таких продуктов, мед с маслом, по-моему, смешан, что-нибудь такое там. Вот. И, значит, пепел потом, и вот надо было прикоснуться, и чтобы ни одна кусочек пепла не пристал к этим рукам. Ну, чтобы, ну, в физическом смысле это невозможно. Потому что если руки липкие, то обязательно. И вот если ничего не пристало, значит, обвинение снимается чисто. И вот Иосиф и Пресвятая Дева прошли через это, и только поэтому и сохранили им жизнь, кажется. Но подозрение все равно как бы вот такое, да, психологическое оставалось. Ну вот они прошли, но все что-то нечистое. Да, вот это вот что-то нечистое оставалось, и поэтому его все-таки хотел отпустить, да, тайно, чтобы там, ну, чего-то там передумают, еще что-то. Вот, чтобы не было никакого на Пресвятую Деву не было никакого там, да, насилия. Вот, то есть ангел сказал, не бойся, так далее. Вот мы это знаем, да? То есть мы видим, что эта история совершенно иначе. То есть она тоже чудесная, да, но она, это чудеса, которые вообще никто не может представить. А вот у притечи, наоборот, священник заходит, значит, в алтарь, там кадит, что-то видит, видение, там ангел является, он потом это рассказал. Сначала не мог рассказать, он онемел на 9 месяцев. Вот. Но зато вот сбылось это. Зачался. И поэтому как бы вот такое обрамление, это становится всем известным, понятным, да, это вот особенные вот такие случаи чудесные, которые люди понимают, что в храме было, у священника в храме, во время кождения, все понятно, все на своих местах стоит, все понятно. Поэтому что-то должно произойти необычное, поэтому ребенок необычный, давайте следить за необычностью. Это первое, что можно отметить, так сказать, вот разницу, да, вот, то есть рождение того, для кого родился предтеча, да, то есть оно совершенно уникальным образом обрамлено, чем вот рождение даже такого величайшего из пророков и людей на земле. И второе, что хотелось бы отметить, это что вот блаженный предтеча прожил очень короткую жизнь, вот как мы знаем, да, то есть вот он на полгода старше Господа был по земному варианту, по земному календарю, да, у человечества. Он родился на полгода. Вот это в Евангелии прямо зафиксировано, что в шестой месяц, когда она пошла, да, и предтеча из чрева взыгрался и этим самым прославил, да, Господа. Да, и показал, что он, будучи еще до конца не сформированным человеком, да, и нерожденным младенцем, еще нерожденным, да, еще в чреве, вот, он взыграл, то есть он почувствовал Господа. И вот и теми способами, каким только мог, он выразил это, да, вот это чутье, да, и это Писание взыграл, да, то есть и этим свидетельствовал, что он почитает пришедшего Господа, которому он потом, как оказалось, является предтечей. И они пересеклись в чревах, да, имея полгода разницы. То есть предтеча был уже почти что на выходе, да, а этот еще, Господь еще должен был находиться до своего времени, до конца. Вот. И получилась вот удивительная встреча Господа со своим предтечей, который находился в чреве матери. Но если там, допустим, на Господа можно сказать, но он же Бог, там, ну понятно, что он мог там в чреве, как Бог там все это, как-то там, да, мы не понимаем как, но мы можем хотя бы сослаться на его божественность. А предтеча был человек. И поэтому как вот человек в таком положении, да, вот еще будучи в чреве матери, нерожденным, а он уже ведет духовную жизнь. Он уже духом чувствует своего Создателя, Бога, Сына Божия, Творца, и воздает ему честь, находясь в чреве матери. Да? То есть это говорит о том, что человек – существо таинственное, загадочное, и уже в чреве матери он обладает духовной жизнью. Поэтому, убивая младенца в чреве матери, мы убиваем сознательно, да, духовную жизнь, мы убиваем существо божественного уровня, хотя бы потенциально божественного уровня, который может такую духовную развести, и вот, например, предтеча даже Бога ощущать из чрева матери. Да? То есть это вот, конечно, не каждый человек это может. И вот здесь разница. Значит, мы не знаем тайну вот, появления каждого человека, но каждый человек, приходя в этот мир, как реагирует именно своим личностным отношением ко всему, да, к своему созданию, к своему зачатию, к своему появлению, вот он как-то реагирует. И вот эта первая реакция, она закладывается в основу всей дальнейшей как бы жизни и судьбы человека, то есть вне зависимости, что с ним не происходит, то есть или его бочлеи убьют, или он мертвый рожденным родится, или родится и умрет младенцем, или родится и проживет какое-то время отроком умрет, или родится и молодым умрет, или родится и до пенсии, до старости доживет, и умрет глубоким старцем, всякое бывает, да? Вот. Но вот основу составляет вот этот первый выбор, первое отношение, которое каким-то образом уже на человеке складывается. И вот у предтечи, наверное, было самое восторженное, самое благожелательное отношение к жизни, к Творцу жизни, к Богу. Вот, он сразу это проявил, и поэтому он и был избран в предтечи, и поэтому он и смог так реагировать из чрева матери, будучи вот таким концентратом любви, благоговение, послушание Богу, да, веры в Бога и вот вообще отношение к Богу. Да, то есть он никогда. И помимо этого, этот человек был концентрат вот этой энергии, великой силы энергии, он накопил, да, которая нужна была для промысла Божия, чтобы он стал предтечей. Мы должны понять, что такое предтеча, да? Что он такого сделал, казалось бы, да? На самом деле, чтобы сделать то, что сделал предтеча, нужна была колоссальная энергия. Колоссальная энергия, да? То есть, представьте, человек выходит из пустыни, то есть из ниоткуда. Уже забыли все о нем. Только он исчез из виду. Этот младенец. Сначала там они поговорили, знаешь, потом он ушел, и все, нет. 30 лет нет человека, кто же его будет помнить там? Да помер, да нет его, и все. Родители померли, и он помер. Все думали, исчез, умер. Как мог младенец в пустыне быть? Вот, поэтому никто не думал о нем. И вот этот человек никому не известный. Как бы, да? Появляется вдруг взрослый, кто-то его узнает, кто-то его не узнает, да? Ничего такого не делает, никого не исцелил, никого не воскресил мертвого, ничего такого не сделал, чтобы как бы привлечь внимание. А просто идет, своим словом говорит, и происходит удивительное дело. Тысячи людей, толпы людей идут на это слово. Не в столицу, не там какие-то, как он сказал, да, на троне сидящим, там, не какие-то там правитель, какой-то военачальник, какой-то победитель. Нет, вообще ничего не сделавший в жизни. Молодой человек, ничего не сделавший вообще. Ни до социальной жизни, ни политической жизни, никакой, ни духовной жизни, ничего не сделал бы, как бы, да? Чтобы люди могли сказать, вот, за ним что-то стоит, он что-то стоящий, пойдем его послушаем. Нет. Это надо было такую силу энергии вот иметь, да, которая притягивала бы людей, которые сами не понимают, почему они идут. И они к нему и шли. То есть, но чтобы их притянуть, надо было эту энергию иметь и расходовать. Он ее расходовал. И задача у него стояла как? Уготовить людей для Господа. А труднее задачи, чем готовить людей, не существует вообще. Я как пастырь говорю об этом. Самое трудное – это переделать человека. А именно в хорошую сторону. Плохую – да, легко переделать. Попробуй хорошую переделать. Хоть одного человека попробуй сделать лучше. Попробуйте, вот своих детей попробуйте сделать лучше. И вы на такую стену упретесь, это самое, да? Что не хватает вам ни сил, ни здоровья, ни возможностей, ни способностей, ничего не хватает. При всем желании вы не можете сделать их лучше. Потому что это отдельная личность, она уже не подчиняется вот так просто твоему слову. И надо какой божественной энергией обладать, да, чтобы вот преодолеть все это, да, и вот заинтересовать вот этой силой, вот этой потянуть, и он, да, вот, не знаю, вот, и каялись люди, крестились от него. Даже фарисеи приходили там, ну, больше искушать, а проверять, вдруг он мессия там, и так далее. Вот. И поэтому пошел слух, что может быть это мессия, но хотя он ничего такого не сделал, да, а только вот привлекал людей силы свои. И он расходовал. И поэтому за вот это время короткое он израсходовал весь жизненный запас свой. И говорит, мне надо умоляться. То есть 33-летний человек говорит, мне надо умоляться, то есть сокращаться, надо из жизни уходить, по сути. Да? Умоляться, значит уходить из жизни. А ему надо расти, то есть Господу. Что я ему путь проложил, а теперь все, я уже не нужен, я мешаю только. Да? Вот. Как бы, я не вписываюсь в промысл дальнейший. Потому что у него промысл приготовить людей, а дальше уже он не нужен, так что там другие будут люди. Но это одно совпало с другим, да? То есть, как бы промысел Божий совпадает с запасом энергии. Потому что Господь дал ему запас энергии такой, чтобы хватило на то, чтобы он выполнил миссию предтечи. Он подготовил путь Господу, да? И это требует огромных усилий, огромной энергии. Потому что понимали, почему он умер молодым. Потому что он вложил столько в человечество энергии своей, вот, столько своего таланта вложил, столько своего, так сказать, от себя вложил. И поэтому он так возвеличился, он сказал, нет выше рожденных женами Иоанна Крестителя. нет выше рожденного. Вот. Ну, и еще стоял Иоанн Богослов, но он еще был в зачаточном состоянии, поэтому он не сравнивал. Ну, а по имени Иоанн Богослов входит в эти слова. Вот. Но на тот момент только Иоанн Предтеча и Господь единственный человек, которого он похвалил своими устами вот, во всей Ивановской проповеди, да, всей Ивановской благовествовании, мы видим, это Предтеча. Петру сказал, отойдет мне сатана. Того, говорит, Филипп, Фома, ты там, да это. Он только их укорял. Маловеры, разбежитесь и так далее. Да? И только Предтеча единственная, которая вот одна похвала стояла. Вот, выше, нет выше рожденной жены. Вот. Потому что ей еще предстояло только вот, пройти этот путь божественного промысла, да, поработать на промысла, церковь значит, взращивать. Творить чудеса, умереть, то есть смерть, какой Бог каждому, там, Петру, и Павлу, и Иоанну, каждый своего промысла. Но они еще как бы не вошли в свои силы, и тогда опять не состоялись еще в той полоте, как Предтеча за 33 года уже состоялся. И поэтому вот это последнее обличение Ирода и отсечение главы, да, это было вот промыслом Божьим. Как раз выход такой, да, то есть его из этой жизни, ускоренный выход из этой жизни, потому что он завершился, нет дальнейшего смысла, да, для Бога и для Предтечи не было, да, продлевать его земное бытие, да, то есть его забрал сразу к себе туда, на небо, продолжая службу на земле. Продолжая службу на земле. То есть, ну, сначала пошел в ад, еще ж небо еще не было открыто. Он продолжил свое служение, проповедуя в аду. И только по воскресенье Христову он со всеми ветхозаветными праздниками вошел на небо. Поэтому его миссия вот этой подготовки, да, она с земной жизни, потусторонняя жизнь перешла, и он в аду, а там тоже люди сидели тысячелетиями, столетиями, там, да, ждали перемены какой-то, благой. И вот он пришел и благовествует, да, за некоторое время до страданий Господа, когда сам Господь придет и уже узы адские ослабит и выведет всех праведников оттуда. Вот, ну, и он им эту радостную вещь там благовествовал. И не только им, а всем остальным, чтобы они были безответны. Если они не выйдут из ада, то это дело их неверия. То есть мы как бы должны помнить вот эту вторую часть служения Предтечи. Поэтому Господь его, это еще одна мотивация, что Господь его из жизни этой забрал, чтобы он успел послужить и там, потому что Господь скоро планировал умереть на кресте, да, и во спасение человечества, и сойти в ад, и воскресить, и вывести. Поэтому надо было, чтобы он притек и там. Потому что он был Предтечей в двух местах, на земле, перед пришествием Господа, да, и в аду перед пришествием, сошествием Господа в ад. Он послужил Предтечей там и там. И это то, что мы должны помнить и во славу этого великого человека, великого святого пророка, Предтечи Христителя и нашего помощника и молитвенника. Святые блаженные Предтечи, они моли Бога о нас. Аминь.